эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Лишенный украинского гражданства и находящийся сейчас в России, один из основателей запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук написал обширную статью для газеты «Известия». В публикации он, в частности, обвиняет Запад и руководство Украины в развязывании войны против России, а также анонсирует создание нового украинского политического движения. Реагируя на эту статью, в Москве предлагают Медведчуку и бежавшим после Евромайдана в Россию украинским политикам сформировать не только политическое движение, но и правительство изгнаний. Что же означает эта статья в «Известиях» бывшего гражданина и бывшего народного депутата Украины? Какую роль Медведчуку и скрывающимся от правосудия в России бывшим украинским политикам готовит Кремль? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Борислав Береза, депутат Верховной Рады Украины предыдущего 8-го созыва, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. Здрасте, Борислав.
Добрый вечер.
Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства «Главком». Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о статье Виктора Медведчука и решениях украинских властей относительно ряда пророссийских политиков.
10 января президент Украины Владимир Зеленский на основании материалов СБУ и Государственной миграционной службы лишил украинского гражданства 4 депутатов Верховной Рады из пророссийского политического лагеря. Виктора Медведчука и Тараса Казака, а также Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Комментируя свой указ, Зеленский отметил, что это не последние подобные решения в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене.
Если народные обранцы выбирают службу...
Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. Службы работают.
13 января Верховная Рада Украины, рассмотрев президентский указ, лишила всех 4 парламентариев депутатских полномочий. Трое из них, Казак, Деркач и Кузьмин, бежали из Украины в Россию еще до начала войны. А Медведчук, начиная с мая 2021 года, по решению суда находился в Киеве под домашним арестом. Через полтора месяца после вторжения российских войск в середине апреля прошлого года одного из основателей оппозиционной платформы «За жизнь» задержали на границе при попытке бегства из страны. Находясь под стражей в СБУ, Медведчук записал видеообращение к президентам Украины и России.
Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
Медведчука и ряд россиян обменяли на украинских пленных, в том числе командиров полка «Азов» в сентябре минувшего года. Согласие президента России на этот обмен многие эксперты связали с серьезными планами Кремля на имевшего многие годы в Украине статус главного пророссийского политика. Медведчука называют одним из авторов кремлевских сценариев, призванных вернуть Украину в сферу влияния России. После Евромайдана и смены власти в стране ключевой пророссийский оппозиционер стал посредником в контактах Киева с Москвой. Он неоднократно публично встречался с Путиным и поддерживал требования России о предоставлении особого статуса Донбассу и выступал за федерализацию Украины. Выдержав паузу почти в 4 месяца после обмена и приезда в Россию, 16 января кум Путина впервые выступил с политическим заявлением. В этот день российская газета «Известия» опубликовала статью Медведчука, в которой он повторил и главные нарративы Кремля. Медведчук обвинил Украину и страны Запада в развязывании конфликта, призвал уважать интересы Москвы и отметил, что продолжение западной поддержки Киева может привести к ядерной войне. При этом бывший украинский гражданин и политик даже не упомянул ни об объявленной Россией аннексии территории Украины, ни о гибели от российских атак множества мирных украинцев. Себя и своих сторонников Медведчук провозглашает партией мира и предлагает создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. После публикации статьи одного из экс-лидеров, запрещенной сейчас в Украине партии ОПЗЖ, в российской столице начали звучать предложения о целесообразности создания и украинского правительства в изгнании. Такое правительство, по словам члена-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина, должны сформировать Медведчук, а также бежавшие после Евромайдана из Украины в Россию бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-президент Виктор Янукович.
Борислав, когда Виктора Медведчука обменивали на украинских военнослужащих, в том числе и на командиров Азова, в Киеве многие говорили, что это его политическая смерть, что в России он никому не нужен, что Владимир Путин не только о нем забудет, но, скорее всего, привлечет к ответственности за крайне неудовлетворительную работу пророссийской агентуры в Украине. Однако Медведчук, в общем, занимается публицистикой так, как когда-то и занимались, не знаю, там Николай Бухарин или Карл Радек, которые тоже находились вроде бы не у власти, но, тем не менее, озвучивали какие-то идеологические предложения власти. Можно сказать, что в Москве Медведчук все еще воспринимается как реальная политическая фигура?
Финал Радека Медведчуку не светит по многим причинам. Зато ему светит стать в ближайшее время, скорее всего, марионеткой в каких-то кулуарных аппаратных играх. Кто-то говорит, что он будет представителем Путина и формировать какое-то правительство на оккупированных территориях. Кто-то говорит, что им будет играть, как показывать правительство в экзиле. Вариантов много. Проблема в том, что статья Медведчука показала два момента. Он абсолютно бесцветен, он шаблонен, и он не предлагает ничего. А второй момент, который показал, что в той же самой Москве на самого Медведчука мало кто ставит. Поэтому в данный момент он часть аппаратных игр Кремля.
Виктор, вот почему действительно в Москве уже долгие годы, вместо того, чтобы обратить внимание на какого-нибудь яркого пророссийского политика, там уже много таких персонажей, я не знаю, бывший депутат Киева, или сам Янукович, бывший президент. Он фигура такая харизматичная для своего электората был, так или иначе. Все время пытаются вытащить Медведчука, который просто он очень скучный, как политический деятель, если вообще можно его назвать политическим деятелем.
Виталий, с вами не соглашусь, потому что Медведчук никогда не был даже в украинской политике ярким. И даже когда он сидел в кабинете главы администрации Кучмы, Медведчука сейчас используют точно так же, как использовали Януковича, который сбежал в Москву. И точно с того же Янукович и начинал. Вы помните эти пресс-конференции, которые он давал, там многочасовые письма, которые он писал. Эпистолярный жанр, в принципе, нормальное явление для такой, действительно, как сказал Борислав, для марионетки. И в данном случае мы можем вспомнить, с кем у Медведчука была астральная связь. С Владиславом Сурковым. Где сейчас Сурков находится? Нам давал интервью недавно основатель Беллингкета Христо Грозев. Он сказал, что последняя пеленгация мобильного телефона Суркова в Осетии. Что это означает, что Сурков сейчас не у власти? То есть башни Кремля уже настолько смешались, там выросли новые башни Кремля за это время. И, соответственно, Медведчук не является элементом одной из этих башен. Я думаю, что он действительно сейчас отыгрывает исключительно такую маленькую карту, которую ему подарили.
Зато еще и показательная реакция на Медведчука в Украине. Его статья не произвела никакого эффекта. Это показало самое главное, что даже его электорат безразличен к его эпистолярному жанру.
У него не было электората никогда.
Электорат оппозиционный, я имею в виду, который все равно остается определенный пророссийский электорат, минимальный, маргинальный, но есть.
Дело в том, что любой российский пропагандист сказал, что эти люди просто боятся прореагировать и выйти с красными флагами на площадь.
Они не боятся. Но проблема в другом. Если мы помним Януковича, который мог сказать «остановитесь» или там «сломать ручку» и становился фактически персонажем для мемов, то единственный мем, который был с Медведчуком, который вызвал, это когда он сидел в наручниках в военной форме. Все, дальше он пошел в забытие.
Янукович, потому что был живой человек с какими-то своими реакциями. А тут жизни как-то.
Он это в любом случае, он был харизматом для своего электората. А Медведчук никогда харизматом не был. Даже в те моменты, когда он управлял или пытался управлять страной во времена Кучмы, мерили его электоральные возможности, никогда Медведчук не являлся интересным с точки зрения какого-то электорального будущего. И когда замеряли его антирейтинг, он у него зашкаливал, то есть под 80 и выше процентов.
Меня, кстати, не так интересует Борислав Медведчук, как сама эта идея правительства изгнания. Потому что возникает вопрос, а почему до сих пор, за все эти 9 лет почти, когда Россия оккупировала Крым, потом Донецкую и Луганскую область, теперь еще часть Херсонской и Запорожской. Она нигде не создает правительство изгнания, а постоянно пытается украинские регионы присоединить к собственной территории. Даже те регионы, где этнические украинцы составляют, ну, подавляющее большинство, вот Херсонская, Запорожская и Луганская, кстати, области. Яркий пример, если в Донецкой области еще есть такое распределение этническое, есть много этнических русских, там живет, в Крыму живет много этнических русских, то вот эти вот три региона, они не оставляют сомнений, правда? И тем не менее, можно говорить, что в России даже и мысли не было о том, что тут можно создать правительство хорошей Украины. А что случилось?
Ну, во-первых, хочу напомнить, что в 2014 году они уже пытались создавать правительство в изгнании, в котором были Азиров и Янукович. И это было очень смешно и, опять же, безлико. Проблема любого правительства в изгнании, оно должно хотя бы что-то из себя изображать и привлекать внимание медийными событиями. Даже та же Тихановская, которая находится вне Беларуси, она постоянно в информационном поле. Ни Азаров, ни Янукович, ни тем более Медведчук не могут из себя сформировать наполнение информационного пространства.
Голосовало много людей, простите, это я не одно и то же.
Вот, так я же о чем и говорю. Они не могут. Какой смысл стать? Знаете так, в Кремле сидят подонки, мерзавцы, циничные лицемеры, но не дураки. Поэтому они понимают, что этот сценарий нереализуем. А почему они не хотели это делать? Все очень просто. Они хорошо понимают, что эти территории не будут покоряться. И это фактически не просто колониальная война. Это классическая купация. Оккупационная война с последующим, скорее всего, как они представляли, замещением населения. Других вариантов, скорее всего, не может быть. Поэтому им нужны свои чиновники. Кстати, это же сейчас и практикуется. Присылаются чиновники российские.
Один из вариантов, который обсуждался, что Януковича, Азарова и еще бывших членов правительства могут привести, как, собственно говоря, планировалось 24-го, 5-го, 6-го в Киев. Киев, да. И они должны были подписать от капитуляции. И я думаю, что от этой идеи еще не отказались. Поэтому, когда мы говорим, что так называемое правительство в изгнании, они отбросили эту модель, то это пока еще не так. Они могут назвать даже ту часть, которую они сейчас оккупировали, тоже назвать их как-то Украиной.
Но уже не нельзя назвать, ну, она, уже, это уже не Российская назвать, Федерация,
да,
конституционная.
Да, да. Но вот на самом деле же они еще прорабатывают то, что дойдут войска до Киева когда-нибудь и возьмут Киев.
То, что вы усложняете их желание, в конце концов, так называемое временное крестьянское правительство Украины, которое провозгласило Украинскую ССР, было сформировано в Курске. Для этого не нужен был ни Киев, ни даже Харьков. В Курске можно все формировать.
Здесь старая классическая история. Мечта о правительстве в Киеве, марионеточном, там, Янукович, Медведчук, Киева, генпрокурор Поклонская. Нет проблем. В любом случае сформировать из манкуртов можно. Вопрос с реализацией. И тут с историей, когда Курдюмовка или Солидарн через год фактически войны становится как верхом достижения российской армии, мы понимаем, что рассматривать взятие Киева и посадить там какое-то свое марионеточное правительство, это нет шансов на сегодняшний день. Более того, они рассматривают это совершенно с другой стороны. Мне так кажется, опять же, что это история попытки создания альтернативной Украины в информационном пространстве.
Конечно.
Ничего больше. Это не попытка реализовать. Это просто в информационном свое, ну, такой симулякр. Симулякр, который был, можно было показывать в первую очередь российскому обывателю и рассказывать вот для них, для простых украинцев, Януковича, Азарова, Клименко и Кивы, мы пытаемся освободить эту Украину.
Ну, это, кстати, интересная идея виртуальной Украины вместо реальной. Это очень в духе, так сказать, Пелевина и Сорокина.
100%. Это Россия. Это действительно. Я даже считаю, что Путин может рассказать своим россиянам, что он выиграл войну и, собственно говоря, ее закончить в сегодняшний день.
Подписать с президентом Украины Медведчуком акт о воссоединении Украины и России.
Все, что угодно. Просто в чем различие между... И это показал последнее интервью Дудя, к сожалению, или к счастью для нас. То, что если российскому зрителю каждый день показывать одно и то же, он через месяц, через два, через год, через два в это поверит. Украинскому зрителю ты показывай, не показывай. У нас идет единый марафон, в 90% зрителей, которые его смотрят, не верят в то, что там показывают, ставят под сомнение. И в этом есть разница, в том, что мы, украинцы, все время ищем альтернативные источники для информации.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза и глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. Мы обсуждаем роли и перспективы пророссийских украинских политиков. Ну и, кстати, интересно, что единственная тема, которая позволяет говорить обо всем в таком, я бы сказал, даже почти сатирическом ключе. Да, да. Не каждый раз, я вам честно скажу, в этой студии я провожу программы в такой тональности. Но это же проблема, знаете, в самой российской политической жизни, в самом Владимире Путине. Я очень хорошо помню, что еще в 2010-2011 году у меня был разговор в Москве, когда Виктор Янукович баллотировался только на пост президента Украины. И мы обсуждали с весьма информированными, высокопоставленными, я бы даже сказал, тогда российскими чиновниками о том, кто же будет следующим главой государства. И вот я слышу, что это не имеет никакого значения. Говорю, как? Имеет же значение Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, это же разные вещи. Нет, важно же не это. Важно то, что следующим президентом Украины, говорят мне, будет Виктор Медведчук. И я тут изумленный, я говорю, как Виктор Медведчук? Он же не избираем. И каким образом? И мне говорят, да это решение Владимира Владимировича. Он решил, что следующим президентом Украины, пусть Янукович сейчас или Тимошенко побудут, а потом должен, естественно, быть Медведчук. Это решено. И я говорю, ну, украинский народ никогда не проголосует за Медведчука.
Вот это оторванность от реальности.
Тем хуже, говорят, для украинского народа. Решил Владимир Владимирович, при чем тут народ? Вот это и есть разница в подходах.
Конечно, но это реально оторванность от того, что происходит в принципе в Украине. Я думаю, что и то, что они рассчитывали на 24 число за два дня, за неделю там захватить Украину, это тоже оторванность.
Но с другой стороны, вот есть вопрос о после войны, Борислав. Ведь в конце концов, вот завершатся эти военные действия. Да? Украина сохранит свой суверенитет. Я надеюсь, восстановить территориальную целостность, но что не останется пророссийского электората?
На сегодняшний день пророссийский электорат маргинализирован. Соответственно, признавать, что ты являешься частью этого электората, даже не столько позорно, сколько бесперспективно. Мало кто осознает на самом деле, как можно себя проявить в этом формате. Поэтому они начали маскировать себя под партии мира. Партии мира, вот эта традиционная история, что все должно быть хорошо, надо какое-то примирение. И на самом деле, по оценкам экспертов, от 5 до 10% у них есть своего электората. Кто его подберет, я подозреваю, что это будет не только экс-ОПЗЖ. Я, например, могу сказать, скорее всего, что власть попробует создать свой проект под руководством какого-нибудь виртуального Макса Ефимова. Кто депутата это? Верховной Рады. Он был раньше когда-то в БПП, до этого он был в ОПЗЖ, сейчас он опять его вроде как какой-то осколок ОПЗЖ поджал под себя. Он один из руководителей двух осколков ОПЗЖ. Так вот, этот человек может сделать такой проект. Это будет такой ОПЗЖ Лайт. Будет ОПЗЖ Хард, это Бойко, так же мы понимаем. У него остался свой электорат. Вот как они будут это продавать, это отдельная история. Кто финансирует, тоже не вопрос. Вопрос в следующем. Можно ли или нельзя их допускать к власти? До сих пор в парламенте находятся те люди, которые не просто озвучивали российскую повестку дня, но приезжали к Путину, жали руки, а потом...
После 14-го года.
После, именно об этом идет речь. А потом, приезжая в Украину, говорит, что мы можем договориться. Если они могут договориться, значит, они озвучивают позицию Путина. Вот буквально вчера-позавчера в парламенте появился депутат Пономарев из ОПЗЖ, который все это время находился в Бердянске. А самое интересное, что достаточно большое количество людей видело, как он передвигался с охраной из российских солдат. И в то же время он приходит сейчас в парламент, голосует, принимает участие в процессах законотворчества. У меня возникает вопрос, если сейчас, во время войны, происходят такие действия, неужели они не будут после войны? Будут, если государство не побеспокоится о своем будущем.
Когда я уже буду президентом Украины, спрашивал меня как-то Юрий Бойко на одном из дипломатических приемов, мне кажется, уже после 2014 года. Но вот тут есть тоже очень хороший вопрос. Человек, который действительно постоянно вместе с Медведчуком и отсутствующим теперь в Украине депутатом Вадимом Рабиновичем посещал Кремль, и про которого когда-то Владимир Путин сказал знаменитую фразу «Я не понимаю, Юра, с какой стороны вы должны сидеть, с нашей или с вашей?» Была такая сцена на переговорах, председатель, на которой, кажется, с украинской стороны Николай Азаров. Но Николай Азарова даже никто не хотел пересаживать на сторону российской делегации. А Юрий Бойко были готовы. Опять-таки, понятно, что Юрий Бойко – это такая фигура во всей этой истории. Но должна ли эта фигура оставаться в украинской политике? Вот сам Юрий Бойко, что я думаю?
У меня вообще вопрос к службе безопасности Украины, потому что в первые дни вторжения Юрий Бойко
в эфире
рассказывал, что мэры городов, которые избраны от ОПЗЖ, не должны препятствовать, не должны ничего делать. Главное сохранять мир и спокойствие, и чтобы жители этих городов не пострадали. Сейчас действительно Бойко один из переговорщиков в сессионном зале, потому что он дает голоса, недостающие партии власти. Он торгуется за то, чтобы местных депутатов сейчас по правительственному законопроекту не отозвали с местных советов. То есть он сейчас активничает очень сильно. Поэтому история Бойко еще не закончена. И Бойко, и многие другие депутаты ОПЗЖ уже сейчас думают над проектами, которые они начнут делать. И то, что медийное поле сейчас тоже наполняется некоторыми людьми, которые работали на каналах Медведчука, да, это тоже один из факторов того, что люди с ОПЗЖ уже начинают даже на нынешнем этапе поднимать головы и рассматриваться, что им делать дальше.
Уже сейчас часть людей совершенно спокойно смотрит на ОПЗЖ как на проект захода в парламент. Хочу напомнить, что Илья Кива был и в правом секторе, и был на войне, и был советником министра. То есть он был абсолютно с другой стороны. Но в определенный момент он совершенно спокойно зашел с другим проектом и стал представителем антимайдана. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время перед выборами появится достаточно большое количество людей, сидящих в парламенте, в партии власти, которые будут говорить, не все так однозначно, мы должны слушать
наших... А можно мы зададим с Виктором вам личный вопрос?
Ну, давайте.
Это вопрос неразборчивости. Вот Илья Кива, вы были в правом секторе, да. Илья Кива был в правом секторе. Как вам было вместе с Кивой?
А мы с ним пересекались. Он был руководителем по организационным вопросам. Я занимался информационным отделом. Я вообще не видел. То есть, как бы он находился во своем скрыле, я в своем. Вопрос в другом. Что Кива пришел и ушел. Правый сектор, коротко, это был период, когда приходили все, оставались не все. И вот момент, когда Кива пришел, ушел, это его история. Она была очень короткая. Но он потом появился на Донбассе, он потом еще где-то. Сейчас он в Москве. Это говорит о том, что он приходил не искренне в любую из структур. И в Москве он, потому что выгодно. Если вдруг завтра представители Маори скажут, что они готовы платить ему больше, он скажет, что он с детства за Маори и сделает правильную татуировку клановую прямо на лице. Не хуже, чем у Майка Тайсона. Потому что он не только конформист или приспособленец. Он человек, который ориентируется на деньги. И мы это хорошо понимаем.
А вот Нестор Шуфрич тоже очень популярный депутат.
Кстати, Нестор Шуфрич один из тех депутатов, которые не проголосовали за то, чтобы убрать Виктора Медведчука из кресла народного депутата. Еще двое с ним не проголосовали. То есть из бывшей партии ОПЗЖ там не проголосовали в общей сложности, по-моему, 5 человек.
Это некоторые из них были вне страны.
И некоторые были вне страны, но тем не менее, те, которые были в зале, вот двое человек не проголосовали. И что касается Шуфрича, чем вам не харизматичный лидер для будущего политического проекта. Вопрос в том, захочет ли Шуфрич, но он уже столько вытерпел в украинской политике, и то, как его забрасывали в урны, и как ему били из лица, это все последствия его политической деятельности.
Вы же помните, что по нему был момент, когда писали, столько-то дней не битый Шуфрич уже, столько-то дней надо исправлять. Но есть одна маленькая проблема во всей этой истории. Перейдем немножко к серьезному. Они, конечно, могут хотеть. После войны достаточно большое количество людей, пришедших с войны и видящих происходящее, могут это не понять. На фоне посттравматического синдрома и на фоне всего происходящего, завышенной справедливости и определенной склонности к решению проблем не совсем правовыми методами...
Мы это, кстати, после Майдана видели.
Я вам еще раз говорю. Мы тогда видели аттентат несколько раз. Мы это видели. Но здесь это может быть совершенно другой процесс, более глобальный.
А
через войну, конечно, через войну сейчас проходит... уже, извините, миллионы. Мы уже говорим не миллион, а миллионы. И лидер такой партии стопроцентно будет рисковать своей жизнью. Поэтому стоит ли овчинка выделки, будет решать. Шуфрич кто угодно, но не дурак и прагматик. Он будет второй, третий, пятый. Первым, ну, только разве что прикажут из Москвы или лично Медведчук. А так он хорошо понимает. Инстинкт самосохранения подскажет ему не идти. А то, что аттентаты будут, я уверен уже сейчас. Кстати, между прочим, также возможна эта история и с теми, кто поддерживал в тех или иных моментах оккупантов на местах. Потому что на самом деле это очень большая проблема. И для большого количества коллаборантов было бы за счастье, если бы государство их защитило, посадив в тюрьму. Это действительно обеспечило бы им гарантии жизни.
У нас осталось буквально несколько минут до окончания нашего разговора. Давайте просто попытаемся понять. В принципе, любой пророссийский проект провальный теперь после этой войны?
Нет.
Нет.
Потому что много маскировочных проектов. И я думаю, что сейчас рассматривается много кандидатов, которые могут влезть в ту или иную нишу, отобрать какие-то крохи из этого общего пирога, который делила раньше ОПЗЖ. Тот же Арестович, на что он претендует, делая вот подобные заявления,
которые... Что русский народ страдает больше, страдал от Путина больше украинского.
Например, да. И я думаю, что вот деление этого пирога будет сопровождаться очень активными действиями как нынешних депутатов, так и молодой порослью.
Я согласен полностью. Действительно, очень высококонкурентная среда. Надо также не забывать и о тех персонажах, которые сейчас сидят в парламенте, ведь они захотят переизбраться, и это не обязательно из партии ОПЗЖ. Например, политик по фамилии Шевченко, который стал одним из самых известных образов батькофильства, который приездил в Беларусь,
да,
который
встречался с Лукашенко, защищал.
Да, выступал на российском телевидении и говорил: «Мы же с вами по одну сторону баррикад». Таких персонажей их достаточно. Проблема в том, что не всех из них мы знаем. Часть из них пока сидит под прикрытием, замаскированы или интегрированы. И вот самое страшное будет, если таких заведут под видом борцов с расизмом в Украине во время войны.
Спасибо, Борислав. Фактически, можно сказать, что вот такая вот публикация Виктора Медведчука позволила нам сделать такой обширный срез пророссийских возможностей в Украине. Поэтому пусть Медведчук и далее занимается эпистолярным жанром, а спичрайтеры из администрации президента России ему помогают это. И в наших условиях содействуют более точной оптике с точки зрения дальнейших процессов общественного развития. Мы сегодня говорили с депутатом Верховной Рады Украины 8-го созыва, бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины Бориславом Березой и главой правления Института мировой политики, руководителем информационного агентства «Главком» Виктором Шлинчаком. Спасибо, господа, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Мира вам.